Глава 9. Им дали лошадей, и трое, возглавляемые Гарвием, выехали в ночную тишину. Путь предстоял долгий, вдоль городской стены, неизменно видимой по левую руку. Иногда они скакали непосредственно в тени, которую отбрасывала стена в лунном свете, а временами она превращалась в отдаленную ленточку. Вдоль дороги спали воинские лагеря. Попадались и деревни, чьи отчаянные обитатели, приспособившиеся к бесконечной войне, жили тем, что оставляли после себя движущиеся войска. Большей частью, однако, трое скакали через совершенно опустошенные земли, и тогда громадная стена казалась развалинами дома, заброшенного среди зеленых полей. У подножия укреплений паслись овцы и козы, и, бывало, какая-нибудь изможденная кляча не без зависти поглядывала на могучих боевых коней, летевших мимо легким галопом. И вот они следом за Гарвием проехали в ворота. Индаро задрала голову, глядя, как ради них распахиваются высокие деревянные створки. Она никогда прежде здесь не бывала и имела очень смутное представление о том, куда их занесло. Уже больше часа они не встречали живой души. Над воротами виднелись врезанные в камень древние письмена. Всадники въехали во внутренний двор, где трепетало пламя факелов, и стены откликались эхом. Гарви переговорил с охраной, негромко ответил на вопросы, показал сопроводительные бумаги. Солдаты охранения выглядели бдительными и деловыми. Тем не менее, когда они двинулись дальше, Индаро перехватило взгляды, полные ревности. Оказавшись внутри, троица продолжала следовать вдоль древних каменных стен, пока не остановилась перед новыми воротами и с разрешения стражи вновь выехала наружу. Повернувшись в седле, Индаро посмотрела назад, гадая, чем был вызван подобный объезд. Однако не увидела ничего, кроме обычных лугов и залитой лунным светом стены, убегавшей за горизонт. Уже близился рассвет, когда они добрались до лагеря императора. Первым предвестником был оклик из темноты. Потом появился легко вооруженный конный разъезд. Гарви вскинул руку, и они замерли в напряженном ожидании. Их окружили молчаливые всадники, лишь были слышны поскрипывание кожи, топот копыт и пофыркивание коней. После долгой езды в тишине эти звуки казались громкими. Вновь последовали вопросы, ответы, были вытащены бумаги, и, наконец, отряд, уже сообща, въехал в лагерь. «Мешкать некогда», — раздраженно проворчал резкий скрипучий голос, говоривший обладал дремучей бородой и был облачен в черную серебром форму тысячи. «Я Фортенс», — по-прежнему ворчливо продолжал он, — «сейчас отъезжаем. Возьмите свежих коней, да пошевеливайтесь у меня». Индаро и Броглан повиновались без промедления. Индаро видела, как Гарви вручил Фортенсу их бумаги, после чего без единого слова повернулся и уехал. Диким котам указали их место в колонне. Им выпало ехать за темной непримечательной повозкой. Со всех сторон к ним оборачивались головы в черных с серебром шлемах. Очень скоро к высокому экипажу со стороны ближайшего здания проследовало несколько темных фигур. Началось торопливое движение. Кто-то поднялся в императорскую карету, кто-то, наоборот, вышел. Индаро подумала, что это, наверное, слуги. Потом появился некто без сопровождения и помедлил, оглядывая ожидающую конницу и пляшущих лошадей. Человек был рослый, в плаще с капюшоном. В факельном свете блеснули светлые локоны. Вот он поднял бледную руку, сверкнул драгоценный камень в перстне. Индаро мало что видела между пернатыми шлемами, склонявшимися впереди. Привстав в стременах, она вытянула шею, силясь разглядеть этого человека, и по спине от волнения пробежали мурашки. Император коротко кивнул и скрылся в воске. Качнулась, закрываясь, бронированная дверь, и отряд тронулся в путь. Вскоре Индаро поняла, что императорская охрана была со всех сторон окружена сотенными отрядами обычных войск. Охрану нередко обвиняли в самонадеянности, но трудно было не задуматься, с чего возникла нужда в двух каких-то диких котах посреди такого моря вооруженных людей. Она покосилась на Броглана. Их взгляды встретились, он ухмыльнулся ей, несомненно, пребывая в восторге. Индаро вполне представляла, что он испытывал. Они двигались вперед, у них было четко определенное и осмысленное задание, избавившая их, пусть всего на один день, от бесконечной резни на поле брани. Ехали рысью, держа плотный строй. Постепенно светало. Дорога вела к северу. Луна сияла по-прежнему ярко. Индар увидела свою тень, двигавшуюся палатом всадника впереди. Совсем рядом слева ехали люди в плащах с капюшонами. Воительница не могла отделаться от ощущения, что это ее саму сопровождает свита. Еще она не отказалась бы узнать, далеко ли ехать и не станет ли их походный порядок со временем попросторней. И у нее никак не укладывалось в голове, что впереди нее, совсем рядом, находится сам император, бессмертный. Она взялась праздно гадать, сидел он там лицом вперед или, может быть, смотрел назад на нее, проницая взглядом лишенные окон стенки кареты. Ее, кстати, везла упряжка из 12 лошадей. Наверное, повозка была тяжелой из-за брони. Если бы не эта броня, Индару, например, положила бы годовой заработок только за то, чтобы не ехать там этакой живой мишенью для неприятельского лазутчика. «Будь я главным телохранителем», — рассудила она, — «я бы посадила императора в седло, поручив его двоим-троим верным защитникам, а в карете посреди тысячной стражи отправила бы двойника». Отряд, выбравшись на простор, в самом деле постепенно растягивался. Теперь Индару отделяло от переднего расстояние в целый лошадиный корпус, даже дышать стало легче. Добрых полгода Индару не доводилось ездить верхом. Славно было вновь почувствовать седло между колен, ощутить знакомые движения, услышать поскрипывание кожи и мощное дыхание лошади. Она даже вспомнила, как в детстве ее учили ездить. Вспомнила серого пони, которого она называла мышастиком. Она еще побывала мыслями в прошлом, неосознанно разглядывая блестящие латы переднего, как вдруг лошадь непосредственно позади кареты взвелась на дыбы, и тотчас раздался громовой удар. Лошадь с визгом завалилась на бок, из ее шеи фонтаном забила кровь. Новый взрыв, прозвучавший справа, расшвырял коней и всадников, словно тряпичных кукол. Лошадь впереди сбилась с шага, возможно, она была ранена. Индаро выхватила из ножен меч и встала в стременах, отыскивая глазами врага. Карета императора помчалась вперед, уходя от опасности. Упряжка набирала ход, передовые стражи пропускали ее и смыкали ряды, закрывая образовавшуюся брешь. Потом громыхнул третий взрыв, на сей раз перед повозкой. Индаро видела, как подбросило в воздух людей и животных. Перепуганные лошади пытались удрать подальше от шума и грохота. Карета замедлила ход, тяжело качнулась и замерла. Потом медленно-медленно начала опрокидываться. На мгновение между Индару и каретой императора возникло пустое пространство, и она дала коню шенкеля, посылая его вперед. Тут же перед ней вздыбилась земля, и прямо у копыт чудесным образом возник воин в латах. Он попытался ткнуть лошадь в брюхо мечом, рванув повод, Индару нагнулась и ударом клинка отхватила ему руку. Он зашатался и широко распахнул рот в отчаянном крике, только Индару ничего не услышала. Взрывы оглушили ее. Прямо из земли, из выкопанных ухоронок, выскакивали неприятельские солдаты еще и еще. Однако от долгого сидения в ямах у них плохо гнулись суставы, так что вооруженному всаднику они были не соперники. Индару колола и рубила, снося головы с неповоротливых тел. Краем глаза она заметила, как рядом с ней выбило из седла Броглана. Он угрюмо рубился, окруженный врагами, рука свисала плетью. Сквозь клубы поднявшейся пыли Индар видела, как кто-то неверными движениями выбрался наружу сквозь разбитую дверцу кареты. Это был безбородый юнец, явно раненый, но еще способный ползти. Тут кто-то из врагов все же изловчился ударить коня Индару мечом в грудь, и тот свалился. Воительница успела соскочить на земь, не выпустив меча из руки, убила неприятельского солдата и побежала к карете. Подхватив беспомощного юнца, она подперла его плечом и вздрогнула, разбередив рану в боку. Кое-как оттащив паренька прочь, она устроила его в относительной безопасности возле убитого коня. Раненый выглядел сущим подростком. Одет он был с головы до ног в зеленый шелк, темные глаза лезли из орбит, в груди торчала глубоко засевшая деревянная щепка. Индару даже удивилась про себя, что он был еще жив. Она оглянулась на карету и увидела, что там шевелился кто-то еще. Из-под обломков пытался вылезти человек. К нему с резвостью призового бегуна несся вражеский солдат. Индару выхватила нож и метнула цели ему в голову. Клинок вонзился в шею, но прежде чем упасть, враг все же что-то бросил вперед. Промазав по карете, предмет укатился под ноги лошадям, бившимся в упряжи. Индару набрала полную грудь воздуха и направилась туда, но не успела сделать и трех шагов, как громыхнул очередной взрыв, и в полной тишине черную карету разметала на части прямо у нее на глазах. Воздушной волной Индару сбила с ног. Она покатилась кувырком, только пытаясь прикрыть глаза и лицо, потом вновь вскочила и побежала к карете, но бежать было уже некуда. В обломках виднелись лишь два исковерканных, окровавленных, обугленных тела. Индару перестала дышать. Ей точно стрела в сердце попала. Император! Ее император! Погиб! В клубах пыли возник Фортенс. Он тоже смотрел на изуродованные тела. Он был ранен в голову, слезы прокладывали светлые дорожки на залитом кровью лице. Потом он заметил Индару и что-то закричал, все так же беззвучно. Его рука указывала на восток. Она посмотрела и увидела, как туда, в сторону восходящего солнца, удирали вражеские солдаты, сделавшие свое дело. Фортенс свел перед собой запястье и бешено кивал. Индару наконец поняла его: «Хватай пленных». Неподалеку среди мертвых и умирающих бродила подраненная лошадь без всадника. Индару подскочила к серой кобыле, схватила волочившийся повод, погладила ноздри кобылы, заглянула ей в глаза, потом прыгнула в седло, ударила пятками, и обученная боевая лошадь поскакала в погоню. Враги скопились впереди, на холмике, и окруженные солдатами города приготовились дать последний бой. Вздымались и опускались мечи, наверняка стоял грохот и лязг, но Индару по-прежнему не слышала ни звука. Впрочем, ничего не слышали и синяки. Она зашла с тыла и перво-наперво снесла одному из них голову ударом меча. Она видела, как торжествующе закричали ее соратники, свалила еще двоих, одному проткнула грудь, второго поразила в подмышку. Воодушевленные горожане с новыми силами насели на оборонявшихся. Индару вспомнила приказ Фортенса, врагов оставалось всего семеро, и она привлекла внимание своих товарищей, снова показывая им сведенные запястья, пока они, наконец, не поняли ее. Скоро синяков повалили и стали вязать. Индару уже повернула кобылу и неторопливой рысью поехала к обломкам кареты. Из раненых пленников вели прочь, их допросят, когда слух к ним вернется. Оглохшие горожане, сохранив самообладание, уже сомкнули ряды и без приказа занялись необходимым, перевязывали раненых, добивали покалеченных лошадей. Остатки повозки уже загородили от праздных глаз ширмами. Воины из числа тысячи мрачно несли караул. «Поздно», — подумала Индару, — «слишком поздно». Броглан сидел среди раненых, терпеливо дожидаясь, пока кто-нибудь из лекарей не займется его перебитой рукой. Лицо у него было серое от боли. Индару отвела его к пеньку, помогла сесть поудобнее. Он пытался что-то ей говорить, но, скорее всего, просто бредил. Она тоже заговорила с ним, желая подбодрить, но и он не слышал ее. Сняв флягу с седла лошади без седока, Индару дала Броглану напиться. Он снова что-то сказал ей и улыбнулся, наверное, пошутил. Он еще не знал о гибели императора. Индару улыбнулась в ответ. Наконец в ушах начало звенеть. Она сглотнула несколько раз, и слух начал мало-помалу возвращаться. «Теперь слышишь меня?» — обратилась она к Броглану, но тот впал в забытье. Сломанная правая рука лежала поверх левой. Индару поднялась и стала оглядываться. Воины, обученные лекарскому делу, занимались тяжелоранеными. Пленников нигде не было видно, их увели на допрос. Она поискала глазами парнишку в зеленом, но не нашла. Умер, наверное. Потом Индару заметила Фортенса. Он громко кричал, рассылая всадников на поиски уцелевших врагов. «Жду распоряжений, господин». Индару подошла к нему. Фортенс повернулся к ней. Лицо у него по-прежнему было в крови, он только слезы утер. Похоже, его дни в тысячи подошли к концу. Впереди ждало бесчестие и смерть. «Тебя зовут Индару?» «Да, господин. Отряд разделится. Часть со всей поспешностью помчит императора в город, ты с ними». Индару испытала смешанные чувства. Она знала, что очень неплохо показала себя, и была рада, что Фортен заметил ее. С другой стороны, Фэл Эрон Ли поручил ей охранять государя, а с этим она оплошала. Если бы она попроворнее шевелилась, успела бы убийцу остановить, а она, вместо того, чтобы спасать императора, взялась помогать какому-то неведомому юнцу. «Да, господин», — сказала она, и сдержанно добавила: «Мне очень жаль, господин, я не смогла остановить его». «Ты все правильно сделала, солдат», — Фортен кивнул. «Ты, возможно, императору жизнь спасла». «Спасла?» — тупо повторила она, не сразу поняв сказанное. «Бессмертный ранен, но хвала богам выздоровеет». Индару смотрела на него, не находя слов. Казалось немыслимым, чтобы кто-то мог пережить колдовские взрывы синекожих. А еще не подлежало никакому сомнению, что когда она в самый первый раз увидела Фортенса после взрыва, тот был убежден в гибели государя. Она даже рот открыла, но вовремя передумала и повернулась. Еще около часа она обходила раненых, поила их водой, зашивала неглубокие раны. Потом скомандовали «по коням». Она подбежала к терпеливо дожидавшейся серой кобыле и забралась в седло. Императора переместили в грузовую телегу и воздвигли над ним холщовую палатку. Далеко не царская повозка, конечно, но опытные хирурги были достаточно далеко, стало быть, бессмертного следовало как можно скорее доставить в город. Туда уже помчались гонцы за помощью. Индар уехала в хвосте процессии среди обычных конников, их было около 40 человек. Уцелевшие из числа тысячи, менее двух десятков, держались впереди. Индара все вспоминала лицо Фортенса и пыталась сообразить, солгал ли он ей. Однако она совсем не знала его, чтобы верно судить. А кто не станет лжецом от потрясения и горя? Вот что было совершенно точно, так это то, что она вымоталась до предела и положительно не могла вспомнить, когда последний раз как следует спала или ела досыта. Отряд держал путь к древним райским воротам, расположенным севернее тех, откуда они выехали перед рассветом. Оттуда ближе было до центра города. На то, чтобы добраться туда, уйдет остаток дня. Впереди прозвучал крик, отряд остановился. Всадники потянулись к мечам и стали оглядываться. Когда улеглась пыль, Индару увидела около сотни верховых, приближавшихся с запада. Они ехали колонной по четыре, доспехи переливались на солнце золотом и серебром. Безукоризненно держа строй, они приблизились и остановили коней. Их возглавляла седовласая женщина, стриженная по-мужски, сухощавая и прямая в обычной одежде для верховой езды, без каких-либо знаков различия. Соскочив с лошади, она коротко переговорила с Фортенсом, после чего исчезла под пологом грузовой телеги. «Кто это?» — спросила Индару, обращаясь к рослому всаднику рядом, но тот лишь головой покачал. «Жаль, если бы она ехала с тысячей, там бы уж знали. Кому, как не телохранителям, быть на коротке с императором и главнейшими вельможами?» Однако рослый спросил соседа, тот кого-то еще, постепенно вопрос добрался до нужных ушей, и спустя некоторое время к Индару вернулся ответ. «Это Саруан, государыня-блестительница Востока». Индару кивнула, всадник ей улыбнулся. Помнится, архивестница рассказывала, что государи-блюстители занимали среди знати довольно неопределенное положение. Их назначал император. Они обладали нешуточной властью, но в войсках не имели никакого влияния. Соответственно, требовалась совсем особая личность, чтобы вот так остановить спешное продвижение отряда. В основном, насколько было известно Индару, блюстители вели довольно праздную и показушную жизнь, наслаждались всеми благами высокого положения, а ответственности не несли никакой. Однако эта Саруан действовала очень по-воински. Она немедленно взяла командование на себя. Вот она покинула телегу и вернулась в седло. К ней подъехал Фортенс. Она стала задавать ему вопросы, он отвечал, она внимательно слушала, глядя ему в глаза. В какой-то момент он повернулся, оглядывая войско, и оба уставились на Индару. Фортенс поманил воительницу рукой, Индару толкнула серую пятками. Вблизи женщина выглядела еще старше, чем показалось сначала. Карие глаза были очень светлыми, почти желтыми. Таких Индару никогда прежде не видела ни у одного живого существа. В правом ухе у Сарован было кольцо со светло-зеленым камешком. «Это Индару Кергильем», — представил ее старый воин, — из отряда диких котов. Она отвела руку убийцы, метившего в карету бессмертного. Саруан невозмутимо разглядывала ее, выпуклые глаза были точно лед под зимним солнцем. — Гильем, — сказала она затем, — дочь Рива. Индару кивнула, боясь, как бы женщина не завела речь о всяких там побегушниках, но государыня-блюстительница лишь моргнула и отвернулась. Потом вновь велела отряду разделиться. Обычное воинство, в том числе Индару, должно было ехать в город с телегой. Членам тысячи, вероятно, в знак бесчестия, предписывалось вернуться к месту засады и оказать помощь раненым. С ними отправлялись два лекаря из города. Сама Саруан повернула коня и поехала к городу, держась впереди телеги. Всадники потянулись за ней. Ехали медленно. Мерная поступь кобылы навевала сон. Индару до того устала, что неудержимо клевала носом прямо в седле. Потом вздрагивала и вскидывалась, судорожно стискивая коленями седло. Тот рослый, вновь занявший место подле нее, пытался затеять разговор, но у нее уже не было сил на учтивости. Наконец, на западе показался город. Сперва между ушами серой, далеко на горизонте, возникло бурое пятнышко. Индару ощутила волнение спутников, увидевших родной дом. Надо думать, они тоже долго сражались где-то вдалеке. Они были исконной армией, именовавшейся Первой Несокрушимой, а сами себя называли Ночными Ястребами. «Давно в городе не был?» — спросила она рослого. Он холодно глянул на нее, должно быть, потерял желание беседовать, ведь она так долго никакого внимания на него не обращала. «Три года!» — буркнул наконец. Она кивнула. «Вот это да!» Войска, бывало, оставались в поле и дольше, но случалось такое редко. Похоже, для этих солдат покушение на императора обернулось, согласно поговорке, «нет худа без добра». «А ты?» — спросил он, чтобы поддержать разговор. «Год, чуть меньше». Пятна.